не так, ребята!
12 часов и 10 минут в столице. У микрофона Оксана Пашина, историк Алексей Кузнецов. Здравствуйте. И говорить мы будем о суде над налетчиком Леонидом Пантелкиным, больше известным как Ленька Пантелеев. Осудили по обвинению в бандитизме в 1922 году.
Совершенно верно. И сразу начнем. Сегодня будет не так. Сегодня будет разоблачение всех всяческих мифов. А Леньке Пантелееве их много достаточно. Но вот один из мифов, что Ленька Пантелеев – это его кличка. На самом деле его судили. Есть фотографии обложки следственного дела и обвинительного заключения. Он там фигурирует как Леонид Пантелеев, потому что к этому времени он официально сменил.
О.
Да, то есть он действительно от рождения Леонид Пантелкин. Вот, но он примерно за полтора-два года до описываемых событий, до 22 года, он сменил на более, видимо, ему казавшуюся благозвучной фамилию, так что это настоящая теперь уже его фамилия.
То есть все официально было?
Вполне, да, он действительно Леонид Пантелеев.
Ну, я вам хочу сказать, что персонаж такой, овеянный легендами, что называется. Я знаю его с детства, а может и не с детства, потому что, конечно, все дела происходили эти в Петрограде, но моя бабушка, которая родилась в 17 году, была носителем городских легенд московских, а в Москве тоже слыхали и знали про Леньку Пантелеева. Вот она рассказывала мне, что был такой Ленька Пантелеев, грабил непманов, отдавал деньги бедным, и потом сказали, что его убили, но на самом деле его не убили, он продолжал свою благородную деятельность, а потом я была так мистифицирована, что я считала, что писатель Леонид Пантелеев, который «Республика Шкид», вот это все, и который на самом деле Алексей Иванович Еремеев, это вот тоже и есть этот самый Ленька Пантелеев, он просто перевоспитался.
Ставший на путь истины.
Да, перевоспитался, и потом стал писать вот про «Республику Шкид», про беспризорников, «Часы», там был замечательный рассказ. И вот дожил уже до наших дней и скончался там, когда в 70-х годах.
Ну вот, так. Интересно, что легенда о том, что Леонид Пантелеев на самом деле не был расстрелян, а вместо него расстреляли там некоего бандита, а он, работая под прикрытием, потом уже занимался другими делами и прожил достаточно долгую жизнь. Такая легенда есть, конечно. И находились в лагерях люди, которые его видели сильно после 23-го года. Это обычное дело, как известно, и Фаня Каплан в 30-е годы в лагерях видели. Это практически неотъемлемая часть любой блатной или околоблатной легенды. То, что касается образа Робин Гуда, ничего удивительного в том, что знаменитый налетчик времен разгара НЭПа этот образ имел. Другое дело, что вот еще одна легенда заключается в том, что сам Ленька Пантелеев, уж будем его так называть, что он активно на этот образ работал. Что он действительно там какие-то не очень большие, но все-таки часть средств, полученных грабежом, он направлял на какие-то добрые дела, что вообще вот он изображал из себя благородного разбойника, что он обращался к тем, кого он грабил, преимущественно непманам и их спутницам с какими-то достаточно высокопарными словами.
Граждане спокойны, это налет, прошу сдать, что там, деньги, ценности.
Да, и чуть ли не на французский переходил, там периодически. Вот это все ерунда полная. Осталось довольно много воспоминаний людей, которые, ну, в основном сотрудников милиции, конечно, которые так или иначе с ним сталкивались, и вспоминают, что он совершенно не имел никакого пристрастия ни к дорогой одежде, там его легенда наряжает чуть ли не в смокинг или во фрак. Нет, он предпочитал кожаную куртку. Это и практично, и вполне возможно, что эти предпочтения у него появились еще во время его не очень долгой, но все-таки службы в ЧК, да и кроме того, это вообще мода того времени, кожаная куртка. Вот, иногда он надевал старую солдатскую шинель, поскольку не бросался в ней в глаза, так пол Петрограда была одета. Совершенно он не был никаким вот таким бандитом-аристократом. Описывают, что он вообще был довольно неряшливым человеком, вечно ходил с грязными руками, с траурными ногтями, да. Так сказать, никаких правил политеса не знал, там ел руками, громко чавкал, что, собственно говоря, абсолютно вписывается в его реальную биографию, потому что он из очень простецкой семьи. Его родители, крестьяне, перебравшиеся в город в расчете, что они там что-то смогут заработать, ничего особенного они не заработали, так они бедняками всю жизнь и будут. Кстати говоря, не очень даже известно место его рождения. Чаще всего называют Тихвин в Ленинградской области. Но по другой версии он родился в небольшом поселке в Калужской губернии. В любом случае, вот что более или менее достоверно известно, что он получил некоторое образование. Вроде бы в конечном итоге у него за плечами было что-то в районе 5 классов училища ремесленного, видимо. И это позволило ему устроиться на очень, в общем, хорошую по дореволюционным временам работу. Его взяли работать в типографию. Сначала он там выполнял обязанности мальчика и прислуги за все, убирался в помещении, там отмывал шрифт от краски, еще какие-то выполнял техническую работу. Затем его взяли учеником наборщика, а затем началась Первая мировая война, и многих рабочих, в том числе и квалифицированных, призвали на фронт, и это ему и множеству других вот таких вот мальчиков. А он 902 года, то есть в 16 году ему всего 14 лет.
Да вообще вся история быстро, да. 23-м уже убили.
Да, 21 год этот человек прожил. Причем не полных 21. 20 лет ему было на момент гибели. И это открыло ему как бы пути к карьере, потому что он становится наборщиком, а наборщик – это уже почти рабочая аристократия. Ну, во-первых, нужна грамотность для этого. Во-вторых, эта работа хорошо достаточно оплачивалась. Вот я некоторое время назад там для одной статьи как раз смотрел данные по зарплатам рабочих, промышленных рабочих в начале 20 века, и надо сказать, что типографский наборщик получал 40-45 рублей в месяц. Это, в общем, ну, верх такой, там, не самый верх в механическом производстве, квалифицированные рабочие еще больше зарабатывали, но, в общем, это очень неплохие деньги. Даже для человека, живущего в столице. И все вполне возможно, что говорят, что он любил читать, говорят, что он был пижонист уже тогда. Но это все говорят, потому что никого, кто его знал бы до войны или во время войны, насколько я понимаю, в общем, среди заслуживающих доверия свидетелей нет. А дальше он как-то довольно сразу, прямо летом 17-го года, прибивается к отрядам Красной гвардии, к отрядам, которые создавались большевиками для противостояния корниловским войскам, двигавшимся на Петроград. Это те самые, в общем, отряды, которые вооружить-то быстро смогли, а когда корниловские войска от Петрограда отбросили, то разоружить обратно их не очень получилось. Они сыграли достаточно значительную роль вот в тех планах большевиков на осень, которые закончились, собственно говоря, переворотом в конце октября. Ходила легенда, что он принимал участие в штурме Зимнего. Ну, скорее всего, источником этой легенды был он сам и рассказывал такие байки. Не проверить, то есть ни да, ни нет, мы не можем не опровергнуть. Нет, конечно, никаких списка участников, да, и нет, конечно, никаких достоверных свидетельств насчет того или другого. Но факт остается фактом, он в это время был в Петрограде. То есть он мог быть этим участником. Дальше он оказывается в одной из первых красных частей, отправленных на германский фронт. Весной, соответственно, в марте 18 года, когда возобновилось немецкое наступление после срыва большевиками переговоров в Бресте. И он довольно быстро попадает в плен. Что неудивительно, потому что вот эта плохо организованная, да и не с кого особенно ее было организовывать, вот эта завеса красноармейских частей, немцы ее проходили как нагретый нож через масло, и действительно очень многие отряды попадали в окружение. Но Пантелеев довольно быстро сделал ноги из этого плена. Ну, видимо, немцы не очень серьезно охраняли пленных, исходя из того, что, кроме того, к этому времени мир уже был заключен, скорее всего, они вообще там их предоставили.
Смотрели сквозь пальцы.
Да, да, предоставили самих себе, еще кормить их, вы же понимаете, да? И он сбежал, и после этого он опять вернулся в Красную армию, повоевал там, это известно, вот это достоверно, что он воевал с так называемыми белоэстонцами, он участвовал в отражении наступления Юденича на Петроград, вроде бы дослужился до командира пулеметного взвода. Это неплохая достаточно карьера, потому что пулеметные команды, они были в тогдашней царской армии, ну, такими своего рода образцами. бойцовыми частями. То есть пулеметная команда, туда собирали, как правило, наиболее грамотных, наиболее дисциплинированных солдат, и они были таким ядром там роты или батальона. Вот он вот был командиром этого самого пулеметного взвода. Дальше то ли он был ранен, то ли еще что-то, по какой-то причине он был комиссован, и его довольно быстро берут на работу в ЧК. Сначала он в территориальной ЧК в Псковской послужил, а затем его переводят в транспортную ЧК на северо-западной железной дороге. Там он несколько месяцев будет числиться следователем, а потом его оттуда по каким-то причинам, вроде бы по сокращению штатов так официально указано, ну какое к черту сокращение штатов в начале 20-х годов ЧК, его оттуда убирают.
А я вот слышал такую версию, что во время обысков, а естественно, да, ЧК проводила обыски, он как-то увлекся и просто начал грабить тех, кого обыскивали.
Значит, расстраивается здесь, вот в данном пункте, расстраиваются версии. Версия первая, совершенно верно, та, которую вы изложили. Ну, там есть разные варианты в деталях, но, в принципе, большинство тех, кто об этом рассказывает, говорят, что он был уволен за какие-то неблаговидные поступки, то ли что-то он себе в карман клал, то ли он там злоупотреблял, даже по меркам ЧК тогдашнего времени, он злоупотреблял полномочия. Это вполне вероятно, потому что в ЧК было много случайных людей в то время, и действительно, часть из них, получив в руки почти неограниченную власть, действительно злоупотребляли своими полномочиями. Эта история вполне реальная, но у нас нет никаких вот железобетонных доказательств.
Да, потому что не было написано уволен нет, за да, превышение должностных
да,
полномочий.
По крайней мере, если бы, скажем, его бы товарищи чекисты поймали на том, что он что-то прикарманил при обыске, скорее всего, был бы какой-то суд. Не факт, что его бы там отправили в тюрьму или расстреляли, поскольку в это время его пролетарское происхождение очень его, что называется, спасает. Не его, а вообще спасает. Но в любом случае, какие-то следы должны были бы остаться. А то, что он просто был уволен без всяких видимых последствий, ну, это наводит на размышления. Вторая версия, что якобы он имел какие-то политические взгляды, несогласные с генеральной линией, но дело в том, что за это уволить в 21-м, ну, как-то еще нет. В это время в ЧК, да и вообще на государственной службе, еще пока не очень, так сказать, с инакомыслием боролись. Третья версия, мы ее в конце обязательно расскажем, она конспирологическая, что это вообще все операция прикрытия, что его уволили для отвода глаз.
И внедрили в бандитскую среду.
А на самом деле он продолжал якобы выполнять, так сказать, свои чекистские обязанности.
Ну, опять увлекся.
Да. Ну, опять сильно увлекся, да. Пойдем по основной, тем не менее, линии чекистам, вот быть, перестает. А 4 марта 22 года, это более или менее установлено, он совершает первое преступление, принадлежность к которому его именно не вызывает никаких сомнений. Значит, на уголовном жаргоне то, с чего он начинает, называется абордаж. То есть это грабеж квартиры. Грабеж вооруженный, то есть разбой, да, разбойное нападение на меховщика Богачева, живущего в центральной части Петрограда. Самого меховщика не было дома, значит, работа классическая по наводке. Была наводчица, которая рассказала, когда будет, когда не будет. Но, правда, наводчица не была близка к дому, и поэтому она не могла указать, где именно прячутся наиболее ценные вещи. Они попытались, налетчики, получить эту информацию единственной живой души, которая в квартире находилась, запугали служанку, но служанка, видимо, действительно не знала, где у хозяев находятся драгоценности, поэтому им пришлось шарить самим то, что было на виду, какие-то меха, какую-то одежду. Кстати, возможно, отсюда пошла легенда, что он любит дорогую одежду. Что-то вот взяли, вот то, что, что называется, что в глаза бросилось. Через некоторое время, там, через 2 недели, следующий налет на квартиру врача. Вообще, надо сказать, что в 22-м году число налетов в крупных городах увеличивается в разы, даже в десятки раз по сравнению с временами военного коммунизма. Например, статистика показывает, трудно сказать, насколько она полная, но по налетам, я думаю, она близка к реальной. Статистика показывает, что только за 22-й год, только в Петрограде совершено более 500 налетов. То есть порядка 40-45 налетов в месяц. С чем это связано? Ну, это связано, во-первых, с тем... Похожая, кстати говоря, вещь будет после Великой Отечественной войны. Много оружия. Много людей, вернувшихся с войны с разболтанными нервами, со смещенными нравственными представлениями, не могущих себя найти, действительно голодающих. То есть вот тот слой, из которого вербуются налетчики, он представлен достаточно богато. А кроме того, и это особенность 22-го года, это первый из 2-3 годов расцвета НЭПа.
То есть есть кого грабить?
Есть кого грабить. В 21-м. В начале 21-го года на 10-м съезде объявлена новая экономическая политика. В 21-м крестьяне и предприниматели присматриваются, не ловушка ли это, поэтому НЭП 21-го года, он бедненький, пирожки с непонятной начинкой, да, еще какие-то такие вот нехитрые радости. Я в свое время, на меня произвело впечатление меню одного из первых НЭПовских ресторанов, значит, 21-й год как раз студень из лошадиных маслов и самогон предлагались в качестве блюд. Через год в этом же самом ресторане, я помню, я, по-моему, даже задание для Олимпиады по истории сделал школьный, через год в этом же самом ресторане уже предлагались рябчики, там какие-то там шампиньоны, еще что-то. То есть вот за этот год НЭП прошел очень большой путь, и появилось все то, что мы знаем по романам Ильфа и Петрова, по запискам следователя Шейнина, который мы сегодня будем вспоминать, по там другим произведениям, того же там Леонида Леонова, например. Это рестораны, это неофициальные, подпольные, но не очень даже прикрытые горные дома, публичные дома. Это ателье модисток, это дорогие парикмахерские, это другие признаки красивой жизни. Это лихачи на пролетках с дутыми шинами. Это автомобили, это непманы, это их женщины. Вот в этой среде бандитизм не мог не расцвести. Ленька Пантелеев. Действительно, ваша легенда, то есть она не только ваша, она всеобщая. Ваши воспоминания абсолютно правильны. Ленька Пантелеев действительно грабил непманов. Но не потому, что он был каким-то там Робин Гудом и борцом за социальную справедливость, а потому, что это были естественные, как говорится, жертвы. Да? Когда вы в лесу в грибной год собираете в первую очередь боровики, то это не значит, что вы там особенно любите темно-коричневый цвет, да? Потому что это лучшие грибы из того, что есть. Вот он и грабил непманов. Причем вот первая его схема, от которой он потом откажется, скажу почему, он грабит квартиры, и логично, что он грабит меховщиков, то есть ремесленников высокого, что называется, класса, врачей и юристов. Это люди, которые привыкли к тому, что к ним, особенно врачи, что к ним в любое время дня и ночи могут прийти. Поэтому стук или звонок в дверь, прислуга спрашивает, кто там, говорят, телеграмма, или в случае врача говорят, ой-ой-ой, вот рожает, дверь распахивает.
Матросом там он пищу
привел. Они вламываются, да, так сказать, наставляют наганы, да, ну и дальше уже просто-напросто грабят. Потом, когда он приобретет присутствие духа, он перестанет нервничать, и одну квартиру, например, они грабили 2 часа, то есть с чувством, с толком, с расстановкой, что называется. В это время, это как раз квартира доктора была, несколько человек там приходили, какие-то пациенты, еще кто-то, им спокойно отвечали, доктора нет, да, да, и продолжали грабить. Вот. А дальше летом происходят две вещи, практически одновременно. Случайно, судя по всему, Ленька совершает первое убийство. Он его точно совершенно не планировал. Незапланированная встреча в трамвае с агентом уже не ЧК, уже ОГПУ, который его знал по прежней службе. И тот слышал от коллег-милиционеров, что они ищут вот этого Леньку. Он его знал в лицо, он его увидел в трамвае, начал протискиваться, держа руку в кармане, где у него был револьвер. Ленька его увидел, узнал, понял, выскочил из трамвая, значит, сотрудник ГПУ выскочил, побежал за ним. Ленька на ходу постреливал, но в преследователя не попал. А тут на перерез дороги, они пробегали мимо отделения Госбанка, и на перерез ему бросился начальник охраны вооруженный, тоже Ленька его застрелил. И вот это, видимо, послужило таким вот спусковым крючком, потому что после этого он начинает убивать довольно легко. Он, видимо, понимает, что он перешел некую черту, за которую уже расстрел. Да, одно дело грабить Непманов, это пятерка.
Которые, в общем-то, не сопротивлялись. На них был достаточно
наставить.
Что там, как они говорят, шпалер?
Шпалер, наставил, да, Волыну, да, там в разных вариантах есть разные названия. Вот, пушку. А тут уже убийство при исполнении, так сказать, сотрудника власти. Ну и, кроме того, вполне возможно, что действительно это убийство как-то психологически его развязало. Угу. Там, да, так или иначе. И плюс второе, он как раз в это время встречает человека. После перерыва я зачитаю его подробные показания этого человека, который станет его верным адъютантом, оруженосцем и, видимо, одним из тех, кто будет его подталкивать к более активным действиям.
На этом переломном моменте мы прервемся, а сразу после кратких новостей и рекламы вернемся.
Ребята, все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем.
Ну и вот действительно, раз уж реклама прозвучала, я действительно всех приглашаю в пятницу в 19.00 в книжный магазин «Москва» на Тверской, где будет, видимо, я думаю, что заключительное, по крайней мере, больше планов, по крайней мере, нет на то, чтобы представлять книжку. Суд идет. Если кто-то не был на нонфикшене и в Доме книги на Новом Арбате, то приходите, буду рад вас видеть. Кстати говоря, суд идет. Ну, название, прям скажу, что название не очень оригинальное, но его и придумал, не я его придумал, издательство «Эксмо», я предлагал назвать книгу «Суд да дело». Вот, но суд идет. В 20-е годы выходил журнал с таким названием,
да, да.
И в начале 30-х он еще выходил. Значит, выходил он раз в две недели, был сначала приложением к серьезному такому юридическому журналу «Рабочий суд», потом стал самостоятельным изданием, там публиковалось очень много всяких интересных штук. Кстати говоря, Лев Шейнин, которого мы сейчас помянем, тоже начинал свои рассказы записок следователя в этом журнале «Суд идет» публиковать. И вот там в 25-м году появился очерк, довольно большой очерк, неплохо написанный, явно совершенно вполне грамотным человеком, который незамысловато назывался «Дело шайки Леньки Пантелеева». Вот на самом деле все сегодняшние серьезные комментаторы этого дела, они явно видно прям из этого очерка черпают информацию. Две наиболее серьезные книги, которые написаны, ну, в сравнительно недавнее время, где упоминается, они обе не о Леньке, но там он упоминается, и там есть главы им посвященные. Это книга «Мифы преступного мира», написанная известным нашим криминологом, доктором юридических наук Игорем Мацкевичем. И известный такой сборник документальный, который называется «Уголовный розыск. Петроград, Ленинград, Петербург». Его написала Валерия Пименова. И вот в обоих сборниках там, значит, такой достаточно добросовестный, скрупулезный рассказ о поисках, о поимке, о первой поимке, о суде, о побеге, о убийстве Леньки Пантелеева при втором задержании. Значит, явно совершенно это все восходит к этому очерку, причем Валерия Пименова об этом прямо пишет. Автора мы не знаем, но, судя по всему, это кто-то из сотрудников милиции, кто работал по этому делу.
Кто-то из очевидцев.
Да, потому что там такая, ну, инсайдерская, как мы сейчас скажем, информация.
Там стилистика такая замечательная.
Она интересная.
Непманская обывательщина.
Ну, естественно, потому что это, кстати, еще одно доказательство того, что это язык времени, да?
А вот, кстати, вопрос от Дмитрия. Он спрашивает, а как советская власть относилась к Непманам? Ведь Ленька грабил социально чуждых элементов.
Вы понимаете, что советская власть как люди относилась в основном к Непманам, конечно, крайне отрицательно. Потому что для стойких революционеров сам факт введения НЭПа – это оскорбление. Известно, что очень многие люди тогда партбилеты на стол бросили в виде несогласия с этим. Да? Были люди, которые с собой покончили, как же так партия предала свои идеалы. А вот советская власть, как некая более или менее единая сила, относилась к этому двояко. И тот же Ленин говорил, с одной стороны, НЭП – это временная передышка, с другой стороны, НЭП – это всерьез и надолго. Думаю, что в 22-23 году советская власть еще не решила для себя, что с НЭПом сделать. Кстати говоря, действительно, дискуссия о НЭПе между Сталиным и Бухарином, она же будет уже позже, 26-27 год, о судьбе дальнейшей НЭПа. Так что пока НЭП расцветает. И, значит, вот начинает Ленька, как я сказал, с абордажей. Летом он переходит на разгоны, это тоже квартирное ограбление, но другого вида. Это инсценировка обыска. Люди приходят с мандатом, с постановлением на обыск, да. Изображают из себя. Да. Непман, естественно, любой нормальный Непман готов, что к нему придут, да. Опыт есть, выглядят они вполне себе, значит, натурально. Тем более, что вот этот Дмитрий Гавриков, который встретился с Ленькой летом, он тоже успел поработать в мурманской милиции, поэтому у него тоже есть представление о том, как все это делается. А вот в августе они переходят на гопс. Стопы. То есть на уличные грабежи, когда просто останавливают дорого одетых людей, моментально трясут и растворяются. Останавливают пролетки, нападают из подворотен на улицах. Что произошло? Дело в том, что к этому времени милиция, уголовный розыск Леньку довольно здорово обложил. Его квартиры явочные, которые он держит, он был привлекателен для женщины, и у него было, как правило, там от полудюжины до дюжины вот этих хаз, как, угу. так называемых, то есть мест, где можно укрыться одновременно.
Любовницы, они же наводчицы.
Они же наводчицы, они же скупщицы краденого, они же... Очень удобно, очень удобно. Вот, помните, как в «Месте встречи изменить нельзя» вор-ручечник да. говорит, «Кабы в моем деле бабы были не нужны, они нужны». Да, вот никуда не денешься. Но они, конечно, и они, и, так сказать, там их соседи сдавали милиции. Милиция шла буквально у него по пятам, он это чувствует. И он отказывается от квартирных грабежей, потому что здесь нужны наводчики. Да? Он начинает переходить вот к тому, что действительно очень трудно выловить. Несколько десятков агентов ежедневно, точнее еженочно, изображая из себя богатых людей, подгулявших, бродили по центру Петрограда, а он не клевал и не клевал. Чутьем он, видимо, обладал звериным. Но попался в начале сентября, попался 4 сентября, и вот достаточно случайно арестовывают. При этом погибнет один из сотрудников милиции. За это Леньку довольно, и, так сказать, его напарника, которого вместе с ним взяли, довольно здорово избили при задержании. И выдворили, соответственно, в конечном итоге в знаменитые кресты, в третий следственный изолятор. Довольно быстро проведено следствие за два с маленьким хвостиком месяца. И 10 ноября начинается суд. При огромном скоплении народа суд публичный, поскольку Ленька Пантелеев уже превратился в такой городской, так сказать, элемент городского фольклора, нужно показать людям, вот он реальный Ленька Пантелеев. Судят вместе с ним, на самом деле, еще более десятки человек. Это всякие его подельники разной степени близости. В довольно многих источниках, особенно Льва Романовича Шейнина, который подробно этот суд описывает в рассказе Ленька Пантелеев, пишет, что суд его приговорил к расстрелу. Нет. Никакого приговора еще не было. Первый день судебного заседания, 10 ноября, был представление доказательств, допрос свидетелей, в том числе и обвиняемых. Но прения сторон, то есть выступления финальные прокурора и адвоката и вынесение приговора были перенесены, так сказать, на следующий день. Вот за эту ночь Ленька и несколько его подельников умудрились бежать из крестов. Обстоятельства побега, ну, в общем, показывают, что не очень хорошо охраняли.
А там же охранника подкупили.
И охранника и подкупили. Но он был просто одним из элементов. Там на самом деле один из участников всего этого дела, матерый с многолетним стажем уголовник по кличке Пан, он был большим мастером по открыванию всяких и всяческих замков. Значит, вот с его помощью сумели открыть камеры. Действительно, подкупленный охранник там кое-какой информации и кое-чем еще помог. Ну и в результате они ушли. Вот это все достаточно подробно. Потом уже задержанный повторно Гавриков, который бежал вместе с Пантелеевым. Его сумели задержать живым, потом судили и расстреляли. Вот как он это на допросе показывает. День суда 10 ноября, узнав от защитников, что нет никакой надежды на амнистию, возвратясь из суда в тюрьму, мы с Пантелеевым решили, что нужно бежать. Видите, приговора еще не было. Просто адвокаты сказали, что, ребят, не надейтесь. Они надеялись на амнистию к 7 ноября, а она не воспоследовала. Леонид сходил к камере Сашки Пана, поговорил с ним, придя ко мне, сказал, что ничего нельзя сделать. Я разделся, лег спать, часов около 5 ночи, услышал, кто-то меня зовет по имени. Я вскочил и вижу, что в моей камере стоит Сашка Пан, предлагает мне выходить. Я одел брюки, вышел на галерею, где уже стоял Пантелеев. Более в это время никого не было. Сашка Пан потушил электричество, мы трое стали спускаться вниз по лестнице. Спустившись вниз и войдя в камеру свиданий, Сашка Пан выломал окно, влез в окно, спустился с кухни, за ним полез Ленька, потом я. Когда Сашка Пан стал ломать замок у кухни, мы услышали, кто-то кричит, Сашка ругается, почему его оставили. Посмотрев, мы увидели, что лезет Мишка Корявый. Сашка Пан сломал замок. Ну, в общем, бардак.
Да.
В тюрьме бардак. А насчет того, что вы говорите, да, действительно, и охранника подкупили, это все было. Сразу скажу, чтобы покончить с Львом Шейниным, как с биографом Леньки Пантелеева, в его рассказе очень высокая концентрация выдумки, там почти все не так. Адвоката, которого он называет по имени, который там играет у него важную психологическую роль в этом рассказе, некоего Михаила Маснезона, я не нашел. Я посмотрел списки Петроградской коллегии защитников за 23-й, за 24-й год. Такой адвокат там не значится, скорее всего, все вымысел. Ну и кроме того, что суд, что будет повторный суд, что будет расстрельный приговор, этого не было ничего. Ну и надо сказать, что Лев Романович, он действительно работал следователем в Петрограде, точнее уже в Ленинграде, но начал он работать в 27-м году. Леньки Пантелеева уже 4 года как не было в живых. В общем, они бежали. Суд, между тем, продолжился, поскольку на скамье подсудимых был еще десяток человек. Их судили до конца. Видимо, надеялись, что он быстро попадется и вернется на скамью подсудимых. Приговорили одного из его подельников, Акчурина, к смертной казни. Остальных приговорили к разным, значит, срокам лишения свободы. Но и тех помиловали, Акчурину заменили по той самой амнистии расстрел на 10 лет заключения, а другим сократили их сроки, там 6 лет, 5 лет сократили на треть, то есть 4-3 года они получили в результате. Потом, когда поймают, гораздо раньше, чем Леньку, когда поймают Гаврикова, к нему пристегнут еще нескольких дам-наводчиц, которые принимали участие в ранних преступлениях, будет еще одно заседание, вот Гаврикова приговорят к расстрелу, его расстреляют. Что касается самого Леньки, он несколько раз уходил, причем уходил, что называется, шкурку ободрав, уходил из расставленных сетей. Иногда ему явно его звериное чутье подсказывало в последний момент, что надо драпать. Что касается вот этих легендарных сцен, когда он Непманов грабит в ресторане, был один эпизод. Они с Гавриковым, еще не пойманным, зачем-то пьяные, как Зюзя, начали ломиться в шикарный непманский ресторан «Данон», устроили скандал, они даже не добрались до зала, где
швейцар вызвал полицию.
Швейцар вызвал милицию, да, потому что они начали хамить прямо там внизу в швейцарской, распускать руки, но в результате приехала милиция. Вот. А что касается вот того, что он якобы оставлял на месте преступления визитные карточки, передавал приветы сотрудникам милиции и даже посылал бедным студентам, посылал в университет деньги с припиской «Прошу распределить среди нуждающихся студентов», вы знаете, как неудивительно, это действительно все было.
Только... Но это был не он.
Но это был не он, совершенно верно, потому что бандиты другие, конечно, пользовались тем, что все, что происходит по линии грабежа, гоп-стопа, так сказать, разгона и прочего, вешается на Леньку Пантелеева. И поэтому, например, известно, что налетчик Николай Сафронов по кличке Сабан действительно на месте своих преступлений оставлял визитные карточки якобы от Леньки Пантелеева. А что, Сабану плохо, что ли? Ищут-то Леньку, вот он пусть на себя все и берет. А деньги на университет, ну это чистейшее, конечно, пижонство и бандитский форс, другой налетчик действительно с большой склонностью к всяким перформансам и инсталляциям по кличке Гришка Адвокат. Это его рук дело.
Очень важный вопрос от Ани. Она спрашивает, сколько лет он бесчинствовал, Ленька Пантелеев? Да около года.
Да, меньше года. Смотрите, значит, первое свое зарегистрированное преступление он совершает 4 марта 22 года, и его убили при задержании в ночь с 12 на 13 февраля 23. Так что с перерывом на те два с небольшим месяца, что он сидел в допреках, как тогда назывался дом предварительного заключения, получается, что гулял он чистого времени 9 месяцев.
Меньше года, да. Почему он куда-нибудь за границу не сбежал, спрашивают? Ну, потому что он не успел.
Ну, и потом,
и зачем?
Чтобы он там стал делать, да, за границей-то. Ну, а потом дальше известно, что это, суть по всему, уникальный случай. Для того, чтобы пресечь слухи, что на самом деле убили не Ленька, что настоящий Ленька спасся, значит, выставили его тело на обозрение, и народ пер буквально, прости господи, за кощунство, почти как с Лениным прощаться, чтобы посмотреть на мертвого Леньку. Но это все равно не прекратило слухов, и много еще лет знающие люди, подмигивая, говорили, не, Леньке-то он на самом деле.
Вот я бабушке говорил, конечно. Да.
Ну, ведь с «Черной кошкой» та же история, тоже мама мне рассказывала, как ее маленькую девочку в послевоенной Москве, ее пугали черной кошкой где-то примерно до окончания школы, она в 57-м году ее закончила, да, вот продолжали. Так что эти легенды, конечно, живучи, городская среда нуждается в такого деле. Попитки такого рода.
Да, ну а нам пора переходить к вопросу о следующих судебных процессах.
У нас есть еще минутка. Знаете, что я хотел сказать? Что есть еще, как в любой такой легенде, есть еще совершенно сумасшедшая конспирологическая версия.
Сумасшедшая,
давайте. Да. О том, что на самом деле Ленька не просто выполнял чекистское задание, не просто внедрился как агент, а потом, что называется, так сказать, сошел с рельсов и отпустил тормоза. А что на самом деле он до конца выполнял поручение тогдашнего всесильного хозяина Ленинграда, Петрограда, Григория Евсеевича Зиновьева, который якобы, будучи противником НЭПа и активным сторонником перманентной революции, специально вбрасывал в город под видом бандитов своих людей, чтобы они дестабилизировали обстановку. Это полная чушня. Значит, на самом деле ничего не надо было вбрасывать, так сказать, замечательно работали абсолютно кадровые уголовники без всякого наущения со стороны Григория Евсеевича, который, к тому же, надо совершенно не понимать и не знать, кто такой Зиновьев, чтобы его заподозрить в такой вот отважной схеме. Это был патологический трус, который, так сказать, никогда на себя не взял бы такую смелую, скажем так, и на самом деле абсолютно глупую операцию. А теперь давайте
А в следующий раз про судебные процессы эпохи Возрождения речь пойдет, я так понимаю.
Да, потому что, вы знаете, я подвел статистику за прошлый год и обнаружил, что мы совершенно этот период как-то вот практически не трогали.
Красивый такой период. Я не знаю, сколько красивые там судебные дела, но разберемся. Суд над Катержиной из Комарова.
Видимо, Комарова. Я
да,
думаю,
что в Чехии. Чехия, да. По обвинению в массовых убийствах зависимых крестьян Чехии 1533 год.
Вы знаете, да, это такая чешская реинкарнация кровавой графини Бат. По крайней мере, в легенде. А что на самом деле, если вы выберете, мы будем разбираться, что эта чешская пани делала.
Суд над Хансом Шлите по обвинению в контрабанде специалистов в Московское царство. Ой, я за это буду голосовать. Вольный город Любек, 1548 год. Контрабанда специалистов.
48-й год, то есть это первые годы самостоятельного правления царя Ивана IV, за жестокость, впоследствии прозванного Васильевичем. Значит, и действительно была договоренность, были агенты, которых просили вербовать специалистов, там и мастеровых, и разных других, Московское царство. По ряду причин европейские города не очень были этому рады. Вот оттуда возникло дело.
Суд над авантюристом Арно Дютилем по обвинению в присвоении имени и собственности крестьянина Мартена Гера.
Мартена Гера
и соблазнение его жены Франции, 1560 год.
Был, насколько я знаю, с молодым Депардье в свое время, в 70-е, громкий фильм «Возвращение Мартена Гера». Это вот про это дело, совершенно фантастическая история. Так что подумайте, тут у нас много интересного.
Суд над Марией Стюарт, королевой шотландской, по обвинению в заговоре против английской королевы Елизаветы I, Англия, 1580 год.
Ну, тут реклама не нужна, дело известнейшее, там много всяких интересных боковых линий, версия о том, что она была невинной жертвой, что ее подставили, это все, конечно, тоже
Ну, и еще одно знаменитое дело, да, суд инквизиции над физиком и астронавтом Галилео Галилеем по обвинению в публичной поддержке еретического учения Папской области 1633 год.
Уже немножко не возрождение, но все-таки вот недалеко, тем не менее, за границу вывалилось. Да,
выбирайте. Я не знаю, как вы будете выбирать.
Да, мне кажется, есть.
Я даже не знаю, как я уже буду выбирать, но выбирайте.
Выбирайте. Всего доброго.
Всего доброго и до свидания.